Роберт Хардман. Елизавета II. Королева мира. Монарх и государственный деятель. Глава 1. Турне. Действующих гаремов больше нет. Путешествие. В качестве дежурного офицера в тот день лейтенант Джок Слейтер внимательно следил за движением вдоль причала. В Западной Африке стоял знойный вечер. Королевская яхта «Британия» стояла на якоре в столице Гамбии, Батерсте, в том месте, где река Гамбия впадает в Атлантику. Королева заканчивала свое турне по Западной Африке в 1961 году после напряженного посещения Ганы, незадолго до того получившей независимость. Несмотря на угрозы террористов и перепады настроений президента Ганы Кваме Нкрумы, поездка оказалась очень успешной. И оттуда королева и герцог Эдинбургский отплыли в Сьерра-Леоне и Либерию, где их приветствовал президент Уильям Табмен, одетый в плотный сюртук и черный цилиндр. Наконец, Британия пришла в Батерст, ныне известный как Банжул. Долгое турне заканчивалось, настроение у всех было приподнятое. Королева только что посвятила в рыцаре капитана яхты перед самым его уходом в отставку. На прощальный ужин королевы накануне ее отплытия в столицу Сенегала Дакар, а оттуда домой, нескончаемым потоком прибывали высокопоставленные гости. Внезапно к Слейтеру подошел посетитель, имени которого точно не было в списке гостей. Парень, сжимавший в руках жестянку из-под печенья с дырявой крышкой. Он объяснил Слейтеру, что принес подарок королеве, и с ним надо обращаться осторожно. Крышку сняли, под ней лежал детеныш крокодила. Слейтер поблагодарил парнишку и отправился за советом к всезнающему заместителю личного секретаря королевы, Мартину Чартерису. «Мартин велел мне положить его к нему в ванну», — вспоминает Слейтер. И там крокодил и жил до самого возвращения в Британию, где его перевели в более подходящее жилье. По воспоминаниям Слейтера, в лондонском зоопарке он вымахал до приличных размеров. Записи показывают, что королева посетила по крайней мере 126 стран и территорий, многие по нескольку раз. Никто точно не знает, сколько миль она проехала. Одна только королевская яхта прошла более миллиона морских миль, оставаясь на плаву более 4 десятилетий, и перелеты многократно покрыли это расстояние. Количество посещенных ею стран также спорно, поскольку многие из этих государств меняли свое название и статус в промежутках между визитами королевы. Именно поэтому Букингемский дворец не предоставляет их официальное число. Южная Родезия была колонией, когда королева, тогда еще принцесса, впервые посетил ее в 1947 году. 44 года спустя королева вновь приехала в эту страну, но теперь это была гордая республика Зимбабве. Пакистан, который королева посетила в 1997 году, был значительно меньше страны, в которой она побывала в 1961 году. Его большая часть откололась, превратившись в Бангладеш, страну, которую королева также посетила в 1983 году. Из 5 ее государственных визитов в Германию дважды она приезжала в бывшую Западную Германию и трижды в Федеративную Республику. Карибский остров Ангилия прошел путь от колонии до независимости в пределах Федерации, а потом, к тому времени, когда королева посетила эту страну в 1994 году и за пару дней встретилась почти с четвертью населения, снова приобрел статус колонии. Мало что может лучше проиллюстрировать масштаб перемен, произошедших за время ее правления, чем тот факт, что большинство наций на Земле сегодня возникли уже после того, как королева взошла на трон. И все же она посетила большинство из них. В 2017 году, когда королевская коллекция хотела организовать выставку, посвященную взаимодействию королевы с постоянно меняющимся миром на протяжении 65 лет, это было решено сделать через призму подарков. Даже малая часть полученных ею подарков заняла все парадные покои Букингемского дворца. Представленные все вместе, они красноречиво и выразительно давали ответ на вопрос, которым люди задаются с 1952 года. Что можно подарить женщине, у которой и так все есть? Президент России Борис Ельцин подарил серебряный самовар. Папа Римский Франциск оставил выбор на копию указа 17 века о канонизации короля Эдуарда Исповедника. В 2012 году жители Маршалловых островов в Тихом океане решили, что королева должна получить сумочку вроде тех, с которыми ходила Жаклин Кеннеди, только целиком изготовленную из листьев кокосовой пальмы. Шестью десятилетиями ранее девушки-гиды из Новой Зеландии преподнесли ей гигантское изображение Новой Зеландии в виде пазла, а также прелестную книгу, в которую каждая из девушек-гидов вписала свое пожелание. Во время своих путешествий по Африке королева часто получала в подарок троны и кресла. Концепция трона не уникальна для Британии, в их числе был и замысловато украшенный бисером табурет из Кении и ярко раскрашенный кухонный стул, на котором она сидела во время встречи Содружества 2007 года в Уганде. Весь мир и Содружество, в частности, проявили невероятную щедрость, в результате чего у королевы появился очень личный набор драгоценностей короны с монограммой E2R, в дополнение к коллекции, которую она унаследовала. Среди этих украшений брошь «Огненная линия», которую она, когда была еще принцессой, получила в 1947 году от детей Южной Родезии. Андамукский опал весом 203 карата, преподнесенный ей Австралией в 1954 году. Золотая брошь в виде дикобраза, которую подарил король Ашанти в 1961 году. А также изысканная брошь-снежинка с сапфиром и бриллиантами, которую королева получила от народа Канады в 2017 году. И стеклянный кубок с гравировкой, который королеве вручили во время ее первого государственного визита в США в 1957 году. И верблюды из золота, отдыхающие под серебряными пальмами, увешанными аметистовыми финиками, которые она получила от принца Саудовской Аравии в 1997 году. И потрясающий портрет ее. Каждый из подарков тщательно регистрируют, отмечают и помещают на хранение в надежное место ради будущих поколений. Возможно, однажды все эти экспонаты будут собраны и представлены в музее, посвященном самому долгому царствованию в истории Британии. Множество подарков так никогда и не попали внутрь Букингемского дворца. Детеныш крокодила в жестянке из-под печенья был отнюдь не самым экзотическим. В 1968 году, во время государственного визита в Бразилию, королеве подарили двух ягуаров – Маркиза и Айзиту. В 1972 году президент Камеруна Ахиджо преподнес ей слона. Как ягуар и крокодил, он отправился в лондонский зоопарк. К сожалению, не все эти добрые жесты имели счастливый конец. Королевская принцесса помнит, как в Джибути ей подарили двух газелей. «Это была трагическая история. Иногда есть то, что действительно не хочешь получать в подарок», — говорит она. «Вот уже более 40 лет с африканского рога к нам запрещен ввоз парнокопытных. И животные оказались в лондонском аэропорту, где их чуть не застрелили на взлетной полосе. Мы убедили Air France отвезти их обратно в Париж». После пребывания в зоопарке они вернулись в национальный парк в Найроби, но, боюсь, прожили там недолго. Теперь принцесса оставляет любые живые подарки инситу на месте. Мне кажется, есть три монгольские лошади, но, к счастью, они до сих пор в Монголии. Когда в 1956 году в Канаде королеве подарили пару лебедей-трубачей, она передала их в птичий заповедник сэра Питера Скотта в Глостершире. Немногие страны были столь щедры и заботливы, как Канада, но королева посещала ее чаще, чем любую другую страну за пределами Британии. Горячо любимая королевой кобыла Берманка была подарком от королевской канадской конной полиции. Именно в Канаде королеве преподнесли самый большой подарок, который она когда-либо получала, не считая 437 тысяч квадратных километров Антарктиды, названных в ее честь землей королевы Елизаветы. Этим подарком был тотемный столб весом 12 тонн и высотой 30,5 метров, преподнесенный вождем народа Квакиутль и посвященный столетию Британской Колумбии в 1958 году. После того, как столб был подарен королеве, его отправили в долгое путешествие на корабле вдоль Тихоокеанского побережья, через Панамский канал и Атлантику. Баржа с ним прошла немного вверх по Темзе, а потом два грузовика, двигавшиеся со скоростью пешеходов, доставили грузу в большой Виндзорский парк. Там корпусу королевских инженеров было поручено установить столб в 7402 километрах от места его создания. Священный статус этого столба означает, что проводить ремонтные работы на нем может лишь родственник его создателя, как это и было весной 2018 года. Опасаясь, что другие провинции могут считать себя вынужденными придумать для подарка нечто еще более объемное, дворец в преддверии следующего визита королевы в Канаду составил некие мягкие указания. В будущем, объясняли чиновники, королева станет чувствовать себя более осчастливленной, если любые подарки большего размера будут представлены в виде пожертвований в стипендиальный фонд. С тех пор канадский исследовательский фонд королевы Елизаветы II значительно вырос. Простое человеческое желание преподнести могущественному и важному гостю подарок никогда не меняется. Ни одному монарху, возможно, ни одному из мировых лидеров не довелось увидеть такую большую часть планеты и столько ее народов, как королеве Елизавете II. С первых дней ее правления до последнего зарубежного визита, менее чем за полгода до ее 90-летия, каждая поездка представляла свои неожиданные трудности и дарила свои удовольствия. Цели и приоритеты менялись из года в год. Высшие чиновники Министерства иностранных дел, считавшие, что королеве было бы неплохо подружиться с диктаторами, или пригласить на ланч Иди Амина, или отправиться охотиться на тигров в Непал, давно ушли в отставку или отбыли в вечное посольство в лучшем мире. Смотреть кадры кинохроники или дипломатические файлы, рассказывающие о некоторых ранних путешествиях королевы, значит видеть мир и образ мысли, которые сегодня кажутся более созвучными эдвардианскому мышлению, а не нынешним временам. И все же многое другое ощущается поразительно современно. С годами люди в окружении королевы становятся моложе, ее содружество растет, а восхищение ею возрастает в геометрической прогрессии. Основное содержание многонациональной монархии ничуть не изменилось. За редкими исключениями, которые можно пересчитать по пальцам, все они связаны со скаковыми лошадьми. Королева никогда не ездила за границу ради удовольствия. Другие члены королевской семьи, от королевы Виктории до принцев Уильяма и Гарри, возможно, наслаждались идеей иностранного отдыха. Для королевы каникулы всегда являются синонимом пребывания в Шотландии. Поездка за границу равнозначна служению долгу. Королева также приняла в Великобритании больше глав государств и других мировых лидеров, чем любой другой правитель. Конечно, многое зависит от долголетия и от изобретенного сэром Фрэнком Уитлом реактивного двигателя. Многое также зависит от чистой притягательной силы мирового лидера, который выполнял одну и ту же работу практически одинаковым образом еще задолго до того, как родилось большинство из ныне живущих людей, и который очень счастливо продолжает заниматься этим при поддержке своего сына и наследника и остальных членов своей семьи. Итак, как же это постоянно присутствующее в жизни людей лицо продолжает взаимодействовать с непрерывно меняющимся миром и его жителями? Пункт назначения. Задолго до того, как будет принято решение о каком-либо визите, в конференц-зале Министерства иностранных дел и по делам Содружества, FCO, собирается немногочисленная группа самых высокопоставленных госслужащих страны на ежеквартальное заседание Королевского комитета по визитам. Возглавляемый главой дипломатической службы, постоянным заместителем секретаря, комитет также включает личных секретарей королевы, принца Уэльского и герцога Кембриджского. Там же находится вице-маршал дипломатического корпуса, известный также как директор протокола, который выступает посредником между дворцом и Министерством иностранных дел. Сэр Роджер Дюбуле, сам бывший вице-маршал, вспоминает, что в 70-е годы в комитет также входили два высших чиновника, секретарь кабинета министров и глава государственной службы. Необходимо тщательно уравновешивать требования британского правительства с его центристско-британским фокусом и ожидания 15 других владений королевы. Тому, хочется ли в реальности королевской семьи отправляться куда-либо с визитом, уделяется мало внимания. Однако комитет все же надо уведомлять, если по какой-либо причине кому-то сильно не хочется ехать в конкретное место. «Мы начинали с британской внешней политики, куда мы отправляемся и в каком порядке», рассказывает сэр Роджер. В преддверии этих встреч Министерство иностранных дел и по делам Содружества назначает заседание своего собственного внутреннего комитета, чтобы определить, кто из лидеров стран мог бы посетить королеву или, наоборот, принять ее у себя. Оказывается, даже в разгар холодной войны правительство Маргарет Тэтчер обдумывало идею послать королеву за железный занавес. Протокол заседания подкомитета FCO в октябре 1979 года свидетельствует, что Королевский комитет по визитам рассматривал возможность турне королевы по Китаю, СССР и Восточной Европе. FCO хотел пригласить руководителя СССР Леонида Брежнева прибыть с государственным визитом в 1982 или 1983 году, после чего потребовался бы ответный визит королевы. Только после того, как королеве пришлось принимать у себя ненавистного румынского диктатора Николая Чаушеску, к Королева, похоже, вовсе не горела желанием отправляться в страны Восточного Блока. Главной проблемой был СССР, отмечено в протоколе. Королеве не хотелось ехать туда, хотя она хотела побывать в Китае. Предстоящие в 1979 году визиты в Италию, Норвегию и Швецию были запланированы заранее, но давнее предложение послать королеву в Египет было отклонено как слишком спорное. Возможно, этим объясняется тот факт, что 2 года спустя принца и принцессу Уэльских попросили включить в программу медового месяца ужин с президентом Садатом. Что касается гостей королевы, на первом месте среди них был президент Мексики Портильо, тогда как президент Филиппин Маркос входил в запасной список. Затем было решено, что в конечном итоге его позицию в этом списке следует несколько понизить, по крайней мере до 1982 года. Но не из-за его клептомании или авторитарного правления, или его репутации в сфере прав человека, а из-за нестабильности его режима. Как бы там ни было, к 1986 году Маркосу предстояло уйти со своего поста, так и не побывав в Великобритании с официальным визитом. Что касается предполагаемого визита 39-го президента США Джимми Картера, то было решено не строить никаких четких планов до предстоящих президентских выборов. Любой визит президента всегда можно организовать ад-хок, по особому случаю, заключили в комитете. Планирование государственного визита в США оказалось несколько более проблематичным к тому времени, когда 45-й президент США Дональд Трамп возглавил администрацию в 2017 году. С годами все большее значение при планировании поездок стали приобретать финансовые императивы. Сегодня в состав Королевского комитета по визитам также входит хранитель частного кошелька, отвечающий за королевские финансы, и руководитель отдела торговли и инвестиций Великобритании. Там, где это возможно, поездки королевской семьи должны окупаться, как с коммерческой, так и с политической точки зрения. Они являются важным дипломатическим активом, поэтому я считал своей обязанностью использовать их наилучшим образом, говорит сэр Саймон Фрейзер, глава дипломатической службы с 2010 по 2015 год. В частности, я старался увязать их с повесткой дня того времени, а в основном она затрагивала обстановку после экономического кризиса и международные экономические отношения. Очевидно, что для государственных визитов нужно искать то, что существенно повысит политическую и дипломатическую ценность, а не просто укрепит дружбу. После экономического кризиса 2008 года особое внимание уделялось странам Персидского залива, Китаю, Индонезии и Мексике. После того, как королева решила сократить число дальних поездок во время своего бриллиантового юбилея в 2012 году, она пригласила глав далеко расположенных государств посетить ее в Лондоне. Затем она совершала кратковременные государственные визиты в такие страны, как Германия, Италия и Франция, в то время как другие члены королевской семьи регулярно приезжали в такие владения, как Австралия, Канада и Новая Зеландия. Все это происходит после детальных консультаций на самом верху. По закону, королева была бы обязана отправиться с визитом в Тимбукту, если бы премьер-министр порекомендовал ей это. Но раз за разом правительство, за некоторым исключением, старались сделать так, чтобы королева посещала или принимала у себя только тех, кого ей действительно хотелось видеть. «Каждый мировой лидер, — говорит Дэвид Кэмерон, — рад ее видеть, особенно если дела на внутреннем фронте идут не слишком хорошо. Она обращает внимание на то, как президент Франции Франсуа Олланд организовал в 2014 году несколько мероприятий в честь 70-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, сделав акцент на присутствии королевы. Он даже устроил главную международную церемонию там, где в июне 1944 года находился британский сектор. Если вы страдаете так, как страдал президент Олланд, что может быть лучше, чем посидеть с королевой на Сорт-Бич? Все прошло очень хорошо». На подобных мероприятиях, объясняет Кэмерон, на членов королевской семьи большой спрос, гораздо больше, чем на британских политиков. «Боже милостивый, они бросились туда с головой. Члены королевской семьи были повсюду», — говорит он. «Сам я ушел домой, а они еще не закончили».